Здесь хотят убить евреев, всех.
Геноцидальный садизм – это вот то, что можно обозначить, что они творили в кибуцах с целыми семьями.
Никто не хочет потом сделать из евреев там мусульман, или никто не хочет превратить их в рабов. Их хотят убить. Вот кто меньше всего меня удивляет, это Россия.
Называется «Вернем все взад». Вот это тот самый случай, когда взад вернули все самое страшное, что было в Советском Союзе, включая и всех этих друзей-упырей.
Во многом Путин сегодня такой, потому что это ему народ сделал.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с хорошими людьми в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас гость из Израиля. Это Ян Левинзон. Ян, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Всем привет, кто нас смотрит.
Очень рада вас видеть. Ну, я думаю, что для наших российских зрителей надо сказать отдельно, что это человек, скажем так, эпохальный для отечественного телевидения, для отечественного шоу-бизнеса, я имею в виду для российского и для советского, поскольку вы наверняка помните и знаете Яна как одного из лидеров знаменитого, легендарного КВНного собрания под названием «Джентльмены», «Одесские джентльмены». Потом было «Джентльмен-шоу». Ну и скажу, что уже больше 30 лет Ян живет в Израиле, хотя, как я понимаю, Одесса и Украина в его сердце, потому что куда от этого деться, тем более наверняка там много и близких, и родных. Но сейчас вот такой страшный год, что попали мы вот такой ужасные такие щипцы между двух войн, между войной, которую ведет Россия против Украины, и теперь война, которую открыл против Израиля Хамас, и этот страшный мир, который пытается уничтожить страну и государство, и нацию. Скажу, что по поводу сделки, так называемой сделки с Хамас, это очень важный момент. Те, кто не знает, сообщаю вам, что, как я поняла, на 24 часа переносится начало обмена пленными, заложниками. С чем это связано, пока непонятно. Ну, многие говорят, что Хамас тянет время. Но вполне возможно, этим людям верить нельзя. Мой первый вопрос к вам, именно по новостной повестке, Ян. Насколько я понимаю, не все в Израиле, не все единодушно поддерживают, вот, ну, как это назвать, или это уступка, или это последняя попытка освободить хоть кого-то из заложников. Как вы относитесь вы к этому соглашению с террористами? И как вообще в обществе это событие воспринимают?
Ну, во-первых, еще раз хочу сказать здравствуйте, Ксения. Хочу сказать, что вы мне сделали большой очень комплимент, потому что у вас действительно замечательная компания. Я по возможности смотрю вас и тех людей, которые вы приглашаете. И не говоря о себе, до сегодняшнего дня у вас действительно замечательные люди. Так что громадное вам спасибо. Что касается того, о чем вы говорите, обмена пленных на черт знает кого. Вот, конечно, разделилось, но я бы не сказал, что критически так прямо разделился Израиль, как у нас часто бывает. Да? В основном, конечно, все понимают, что это тот случай, когда здесь правильного, однозначного решения просто не может быть. И до сегодняшнего дня тот обмен, который был с Гиладом Шалитом, это капрал израильской армии, которого в 2011 году обменяли на 1037 заключенных израильских тюрьмах, причем больше половины из них это были те люди, у которых была кровь на руках, то есть те, которые убивали. Сейчас ситуация немножко другая, все-таки мы пытаемся поменять 1:3, и есть условия, там тоже отпускают, в общем-то, молодых очень людей и женщин. Вот называется это дети, женщины у них, но у них дети это точно такие же террористы, там 15, 16, 17 лет, Он может быть полноценным убийцей, но это не тот случай, как я сказал. Все-таки здесь тех людей, которые связаны с убийствами, не выпускают и выпускать не будут. В всяком случае, на сегодняшний день. Что касается, что эта сделка действительно была отменена фактически вчера в 12 часов ночи, нам объявили всем, что переносится обмен. Ну, у нас не говорят, насколько, как бы, наверное, для того, чтобы не сглазить, потому что, правильно сказали, с этими людьми невозможно как-то договариваться и придерживаться того, что они сказали. Но есть, конечно, да, есть люди, которые считают, что это неверное решение, ошибочное. Но я скажу так, что подавляющее большинство, несмотря на то, что они все знают и все понимают, и понимают, что может быть, и что здесь дело не только в том, что меняются заключенные арабские, значит, палестинские на наших мирных жителей. Это все как бы приправа, это гарнир. А самое главное, то, что они хотят, это остановить боевые действия на минимум на 4 дня. Видимо, они планируют, чтобы дальше, чтобы, потому что они предполагают, что если будут еще те, кого они соизволят обменять, захотят, согласятся поменять, то это тоже будет еще продлеваться остановки боевых действий еще на сутки, еще на двое суток. И еще там тоже такая немаловажная деталь, что каждый день 6 часов из 24, значит, невозможно будет контролировать с высоты специальных самолетов, вертолетов, то, что происходит в секторе Газа. И многие боятся, что вот это основная проблема.
За 30 лет жизни в Израиле наверняка у вас выработался какой-то свой алгоритм жизни. Вот к чему труднее всего было привыкнуть? Я так понимаю, что да, это все равно страна, которая постоянно подвергается ракетным ударам, атакам, провокациям, терактам. И судя по тому, что я вижу, как реагируют как старые, так и новые репатрианты, это очень быстро к этому привыкаешь и внутри себя, для себя что-то решаешь, какой-то стиль поведения. Как вы к этому привыкали? И вот за эти годы, за эти десятилетия были ли ситуации, когда вот так было страшно или когда до такой степени была обострена ситуация, как сейчас?
Ну, действительно, да, я живу с 91-го года, вот 32 года уже было. Но дело в том, что, может быть, я нетипичный Оле Хадаш, так называется, вы знаете, человек, который сюда приезжает, потому что я все время хотел в Израиль. Вот я хотел именно в Израиль. У меня не было вопроса там, да, я хотел уехать. Я хотел уехать еще, будучи, как говорили, в Одессе пацаном. Мне все время хотелось. Но я вот хотел именно в Израиль. Дело в том, что у меня верующий был дедушка, который меня воспитывал. У меня не было отца, была мама и был ее папа. И он был моим как бы папой и дедушкой, в общем, все. Он был человеком верующим, и не то, что он мне там чего-то специально как бы пропагандировал, и говорил, что вот надо, но я в какой-то момент захотел уехать, поэтому я осознанно ехал, и я всегда понимал, что Израиль мне нужен намного больше, чем я Израиль. Вот это я понимал. И с этим мне было, в общем, достаточно несложно. Поначалу, конечно, тяжело очень привыкнуть к тому, что были взрывы. Если вы помните, были самоубийцы, которые заходили в автобусы и убивали. Это было очень тяжело, и это было очень страшно. Я вам скажу, по-моему, страшнее, чем сейчас. Мне кажется, что я не могу вам придумать, конечно, можно, чтобы соврать, но не хочется вам брать. Но это было там 20 лет тому назад, даже больше. И тогда было вот действительно очень страшно, потому что дети, у меня две дочки, и одна дослужилась до майора в израильской армии, вторая служила в полиции, тоже все время была, она должна была кого-то останавливать. И я все время говорил, уже пусть едут, не надо останавливать. Нет, это все как-то так вот И вот это вот, за это очень боялись, когда вот дети. Дети были к этому причастны очень серьезно. Вот. И сейчас, вы понимаете, сейчас что происходит? Сейчас как-то вот страна в одном каком-то порыве. Вот все как бы. И я уверен, что вы знаете это не хуже, чем я. Вы смотрите, беседуете, у вас есть друзья, и вы бывали в Израиле много раз. Вы понимаете, что происходит. Сейчас вот то, что они сделали 7 октября, такого, конечно, никогда не было. Все об этом говорят, люди, которые здесь с 48 года, даже больше, такого никогда не было. И вот сегодня приехал как раз Камерон, это бывший, Дэвид Камерон, это бывший премьер-министр Англии, сегодня это министр иностранных дел. И вот и я слушал его сегодня, вот как раз перед тем, как мы с вами говорим, он говорит, я такого никогда не видел и такое никогда не могу забыть. Вот, но... Это так. Это, безусловно, так. И вот этот фильм 47-минутный нам показывают, и, видимо, они знают, что они делают, почему они показывают его. Но это, конечно, все ужасно. И каждый, все эти истории, все время о них говорят, и все время их рассказывают те люди, которые в этом участвовали, те, которые выжили. Вот. Но мне кажется, что за счет того... чувство вот невероятного сплочения страны, все-таки как-то то, что было тогда, вот когда взрывались просто люди, едущие в автобусе, просто передвигающиеся в поездах, там, это было просто невероятно сложно. Я не могу сравнивать, что сложнее тогда или сейчас, но и тогда было очень плохо, ну и сейчас, конечно, тоже очень тревожно. Дело в том, что в отличие от всех других стран, которые вели войны, вот если мы вспомним, да, там даже Великая Отечественная война, там немцы хотели поработить славян и сделать из них рабов, да, там потом россияне хотят как там денацифицировать, там. Здесь нет, здесь хотят убить евреев всех. Нету будущего. То есть здесь никто не хочет потом сделать из евреев там мусульман, или никто не хочет превратить их в рабов. Их хотят убить, нас. Хотят просто убить. Вот задача. Поэтому нет выхода у нас другого, как побеждать.
Вот и все. Нет, вас не удивляет, почему так, скажем, аккуратно, неоднозначно воспринимают сегодня все эти события в мире? Почему столько каких-то антиизраильских выступлений, столько пропалестинских акций, столько антисемитских всплесков? Чем вы это объясняете? Я знаю, я слежу тоже за новостями, смотрю израильские новости и вижу, как коллеги, журналисты и политики израильские признают, что да, информационную войну за общественное мнение – проиграли, и сейчас всеми способами пытаются все-таки эту битву выиграть. И это не только с помощью вот этого документального фильма, который показывают на закрытых показах для журналистов и дипломатов, и политиков, и лидеров общественного мнения, чтобы люди понимали масштаб преступления и абсолютно такой садизм, как сказал один из моих друзей, геноцидальный садизм. Это вот то, что можно обозначить, что они творили в кибуцах с целыми семьями. Но я вижу, как Израиль заботится о том, чтобы не забывали о заложниках, заботится о том, чтобы не забывали о мертвых, о погибших. Я вижу, какие акции без конца проходят по всем городам Израиля, где портреты людей, которые находятся в заложниках, где портреты людей, которые погибли. И тем не менее, все равно не все так однозначно. Как вы это объясняете для себя? Я понимаю, что это возмущает. Безусловно, нормального человека это не может не возмутить. Но с чем вы это объясняете?
Ксения, можно я начну как еврей не слева направо?
Давайте. Да-да-да, конечно. Конечно.
Я по поводу информационной войны. Я хочу сказать, что Израиль не может выиграть эту войну. Это даже теоретически он не может ее выиграть. Но не могут, когда выходят две футбольные команды, одна играет по правилам, а другая при этом выходит с дубинами, может бить этими дубинами по голове, и при этом их не 11 человек, а 44. Слова правды нет в том, что говорит, вот так сказать, в этой информационной войне наша противоположная сторона, враждебная. Израиль говорит правду. У нас погибло сегодня, начиная с 30 октября по сегодняшний день, примерно 70 ребят. Мы знаем каждую фамилию, каждую, потому что про каждого говорят, про каждого. Их вообще не интересует, сколько там человек погибло, чего погибло. Они рассказывают, что это мы из вертолетов убили в этих кибуцах и на этом фестивале Супернова, в этих кибуцах Бейри, Фнорос. Вот это мы убили из вертолетов. Это они рассказывают, ну как можно выиграть такую войну. Кроме того, для того, чтобы понимать, что здесь происходит, нужно в Израиле на сегодняшний день, ну, нужно что-то прочитать. Нужно хотя бы что-то знать или слушать вас, или таких журналистов, как вы. На это нужно потратить время и как-то разобраться. На этого у них нет ни желания и нет времени. Как же мы можем победить? Не в состоянии мы этом победить. И это невозможно. И это то, все время, что говорят израильские журналисты, которые понимают, они не будут врать, они не будут говорить на белое, черное. Я понимаю, конечно, бывает, немножко по другим углом показали, но это же просто совершенное вранье, ну просто слов нет, чтобы это объяснить. Поэтому так. Что касается вашего первого вопроса по поводу того, не удивляет ли меня то количество антисемитизма, ну, конечно, не удивляет. Ну как же оно может удивлять? Но оно никого здесь не удивляет. Я все время говорю, что антисемитов колоссальное количество во всем мире. Я это видел, когда жил в Советском Союзе. Просто есть приличные люди, ну как бы воспитанные люди. Они знают, что лучше про это не говорить. В приличном обществе лучше про это не говорить, потому что ну, это может как-то и повредить карьере, и вообще на тебя как-то будут смотреть иначе. Но внутри, дома, в семье, под одеялом, своей жене или мужу, ну обязательно. Ну, конечно. Поэтому меня не удивляет. Кроме того, когда начали запускать то количество беженцев, которые стали приезжать во Францию, в Бельгию, в Швецию, ну, понятно, что лучше не будет, будет хуже. Будет хуже. И единственный способ – это просто им самим задуматься о том, что может быть с ними. Потому что у них же не только евреи виноваты, но и христиане тоже. Мы тут не одни. Вот поэтому нет, меня вот это совершенно не удивляет. Конечно, масштабы, я с вами согласен, какие-то невероятные. Когда видишь, что в таких университетах, как Гарвард, например, или Йель, или там Кембридж, или ты видишь как бы интеллигентных людей, ты видишь как бы ну, тех людей, на которых ты бы не подумал, вот это да, вот это немножко как-то, ну, как-то непонятно, вот просто вот как бы непонятно, но не удивляет. Вот не удивляет это точно. Но меня-то и моих близких, и тех ребят, с которыми я общаюсь, говорю, нет, не думаю, не удивляет.
Не могу не спросить, конечно, про Россию. А Россия вас в этом смысле не удивляет? То, что сегодня, по сути, руководство российское так однозначно, тот самый случай, стоит на стороне так называемых палестинского государства, которого не существует. Да? Но, тем не менее, высказывается так и Владимир Путин, и многие другие. И, по сути, такой вот, такого порыва поддержки в адрес даже и руководства Израиля не было со стороны Путина сразу. Для меня это вообще вопрос, не знаю, как вы на него отвечаете, потому что до последнего момента все-таки отношения были вполне себе приличные между Путиным и Нетаньяху, между Израилем и Россией. И вообще как-то это такое взаимопроникновение и культуры всего, оно сохранялось, несмотря на то, что уже шла во всю война, развязанная Путиным, все равно Израиль в этом смысле пытался сохранить хоть какие-то, ну, какие-то связи. Сейчас я так поняла, что Путин решил их оборвать. Ну, что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что вот кто меньше всего меня удивляет, это Россия. Ну, после того, что они делают на Украине, ну, вообще не удивляет. Что касается отношений, я думаю, что там было выстроено то, о чем вы говорите, согласен, во-первых. между, в первую очередь, личных отношений, между личные отношения Путина и Нетаньяху. Я Нетаньяху брал у него несколько раз интервью, и мы знакомы. Ну, так получилось. Он невероятно симпатичный человек. Невероятно. Вот он, ну, я придерживаюсь традиционных взглядов, что касается отношений мужчины и женщины. Но я думаю, что мне кажется, что женщине очень тяжело выстоять перед ним. Вот он невероятно остроумный, он невероятно умный, он из потрясающей совершенно семьи. Вот его папа написал еврейскую энциклопедию, его старший брат погиб в Энтебе, его еще один брат драматург. В общем, и он вот воплощение, он взял от всех вот то, чего... Еще раз, я про политику не говорю. Тут немножко другое. Я говорю о личных качествах. Я уверен, что, встречаясь с Путиным, они сумели найти какой-то контакт, он сумел как-то найти к нему подход. В общем, они были в хороших отношениях. Это я знаю точно, в человеческих хороших. И, видимо, Нетаньяху посчитал, что если он будет вот не сильно помогать Украине, а так вот немножко быть беременной, чуть-чуть, знаете, не сильно, не совсем, то вот в таком случае ему это поможет. Не помогло. Вообще не помогло. Никак. И я думаю, что то, что он, вот он сейчас получил по полной программе, я думаю, что для него это серьезный как бы удар. Так мне кажется. Потому что так нахально, просто по-хамски принимать Хамас, вот просто, знаете, вот, ну, совершенно ничего не боясь, совершенно спокойно, понимаете, не думая о том, что как, это же твой, ну, может быть, не близкий друг, но это твой товарищ, с которым ты, как бы правильно сказал, налаживал какие-то там отношения и человеческие, и политические. Нет, ну, меня как бы после Украины вообще ничего не удивляет, что касается России, это...
Ну, вы видите, какие друзья теперь появились у России. Все, да. Это, знаете, как есть такой художник у нас в России, Вася Ложкин, может быть, вы слышали, который пишет такие карикатуры жесткие. Да. И одна из его картин называется «Вернем все взад». Вот это тот самый случай, когда взад вернули все самое страшное, что было в Советском Союзе, включая и всех этих друзей-упырей по всему миру. Самые отбросы сегодня собирает России. Я думаю, что это главная причина, почему они готовы уже обниматься с Хамасом, а потому что других нет, не на кого больше рассчитывать. Не могу не спросить вас про Украину, конечно. Я перед нашим сегодняшним эфиром посмотрела ваш разговор с Сергеем Сивоха, уже, к сожалению, ушедшим из жизни, совершенно потрясающим человеком и настоящим патриотом Украины. И поняла, что для вас это тоже был очень тяжелый момент, когда все это началось 24 февраля 2022 года, учитывая, что, как я поняла, ваш зять работает там, как вы сказали, на серьезной работе, и он-то точно не сомневался, что это будет. Да. Как вы это встретили?
Я, честно говорю, вам повторю то, что я говорил Сереже, что я до последней минуты, до 23 февраля, я был уверен, что ничего не произойдет. Ну, такого. Был просто убежден. Мой зять, который, он как бы действительно, он в полиции работает, он офицер, с высоким чином, и он мне все время говорил еще, например, в январе, там, да, когда Путин, вот эти знаменитые кадры, когда он сидит один на Олимпиаде, если вы помните. Там,
в одеяле в каком-то. Да-да-да-да-да.
Засыпает там. Он говорит, ты что, не понимаешь? Ты не видишь? Обязательно будет война. Обязательно. И дочка моя ему говорила, Дима, перестань там. Вот, то есть для меня это было все равно. При том, что как бы мы не все время про это говорили, когда он это вспоминал, то, конечно, говорил о том, что война будет обязательно. Для меня это была совершенно неожиданность. Я совершенно, и для меня это, конечно, невероятная боль, потому что, вы знаете, конечно, в первую очередь, потому что там погибают люди. Это в первую очередь, это вообще стоит отдельно. Это отдельно. Вот. На втором месте, потому что меня поразило, это народ. Это вот российский народ, то, что я вижу, и то, что я вижу в интернете, там, в телеграм-каналах, да, там, и я просто совершенно поражен был. И вначале я еще как-то немножко заглядывал в телевизор и видел людей, которым как бы я, ну, вот как-то вот, ну, не обязательно я их знал, но я к ним как-то относился с каким-то уважением. Я даже имена не хочу называть. Вы их прекрасно всех знаете, и многих, в отличие от меня лично. Но для меня это было просто ужасно. Понимаете, и все не так однозначно, это еще ничего. Это еще более не менее. Ну вот они же действительно бандеровцы. Еще я люблю, они говорят, бендеровцы. Очень многие, да, там, или там... Донбасс, вот это все. Mm-hmm. То есть люди, вот то, о чем я говорил, они даже не удосужились посмотреть, что там происходит, почему это происходит. Причем как-то люди какие-то, которые выступают по телевидению, да, которые там что-то рассказывают, некоторые поют, и вот вдруг в один день они превратились, ну, вот непонятно во что. Я понимаю этих людей, ну, для меня, например, абсолютно геройским человеком является Максим Галкин и Алла Пугачёва. Ну, просто вот герой. Потому что человек, который оставил столько в России, мало, ну, столько было, но так, чтобы оставил. Но есть и люди, которые, хорошо, не обладают такой силой, такой мощью, таким напором, как Максим, но которые просто перестали, там, Тамара Гусетель, которая перестала петь. Не нужно обязательно, у тебя нет сил, не обязательно кричать там «Ура!», там, ну, просто замолчать.
Не участвовать.
Не участвовать в этом, нет. Нет, вот это для меня было совершенно поразительным. Я ни с кем не общаюсь из России, просто вот вообще ни с кем. У меня есть один, может быть, два человека, ну, которые там мне присылают какие-то там, знаете, вот в интернете любят присылать какие-то там смешные, там, про там, муж уехал в командировку, ну, вот такого уровня, я даже не отвечаю, вот, правда, потому что, ну, я понимаю, они боятся, они люди уже не молодые, им тяжело, там, они где-то себе в стороне стоят, они стараются ни в чем не участвовать. Я понимаю их. Не то, что я осуждаю, я просто понимаю. Но те, которые вот этот «Ура!» и вперед, вот это для меня было совершенно неожиданно и очень больно.
Вы знаете, я еще поняла одну вещь, что географическое происхождение не имеет никакого значения. Это вообще удивительно. Вот вы вспомнили про Пугачеву, которая не имеет никакого отношения вообще к Украине. Да? А рядом с ней одесситка Лариса Долина. Вернее, не рядом с ней, а напротив.
Я вас должен перебить. Лариса Долина не одесситка.
Так.
Лариса Долина родилась в Баку. А вот кого я хочу приобщить?
А почему она считает себя, как-то все привыкли, что она как бы с Одессой? Из Одессы, одесситка. Это какой-то образ. Она, может быть, какое-то время там жила и работала.
Это знаете, как очень часто вы видите, как играют одесситов там вот.
Да.
Вот так и про Ларису Долину. Про Ларису Долину все одесситы знают, что она не одесситка. Она родилась в Баку. Она в молодости жила, да, в Одессе. И пела там в ресторанах, там, да. Ну, слушайте, она способный человек. Ничего нельзя сказать. Она хорошая певица. Но это все в прошлом. Сегодня даже имени такого как-то не очень прилично говорить. Вот я хочу сказать о вас то же самое, что и о Пугачёвой. Жена же москвичка.
Я не украинец, я не еврей, но я украинец и я еврей. Вот я вот так про себя говорю. Потому что по-другому быть не может сегодня, понимаете? И для меня это загадка. Но повторю, я не знаю, согласны вы со мной или нет, пусть к черту Долину, что географическое положение не имеет значения. Посмотрите, вообще, я вам другого назову человека. Вообще, вот это точно Юрий Башмец, который вообще был почетным гражданином города Львова. Просто. Понимаете? Или Григорий Алексеевич Явлинский, который тоже, извините меня, львовянин. Ну, про одесситов я молчу, их много.
К сожалению, проявили себя очень плохо. С моей точки зрения, просто очень плохо. Неплохо. Есть кто плохо себя проявил, а вот одесситы себя проявили в этом плане очень плохо. Абсолютно с вами согласен. Я это много раз говорил, что никакого отношение к твоему происхождению, твоя позиция не имеет. Никакого. Это точно так же, как сегодня себестоимость не имеет никакого отношения к цене. Просто никакого. Вот так и здесь. Вот совершенно так с вами совершенно согласен, потому что я знал очень многих людей, которые родились в Украине. Ну, вы говорите о больших людях, знаковых, известных, а я знаю просто простых, которые родились в Украине, приехали сюда, в Израиль, и такое говорят, что, поначалу говорили. Теперь уже, конечно, выработан какой-то алгоритм общения, и тут лучше всего вообще не говорить, потому что это не имеет никакого смысла, вообще никакого. Но это все, конечно, ужасно, ужасно. И народ, еще раз говорю, что во многом Путин сегодня такой, потому что это его народ сделал.
Вы думаете, не наоборот? Мне кажется, что там какая-то удивительная, точка взаимных объятий, могу сказать так аккуратно, что что-то они угадали друг в друге, подавляющее, увы, большинство россиян и Владимир Путин. Как-то они друг друга нашли. Потому что все, кто уезжает, все, кто не согласен, все, кто в тюрьмах сидит сегодня из России, или те, кто успел уехать, это все-таки это очень маленький процент людей, как ни крути. А основная часть, вот эти опоры режима, вы их видите, что это такое. И они были всегда. Просто, может быть, в то время, во время перестройки они все притихли, что поняли, что сейчас не их время. А потом начали потихонечку вылезать. Вот вылезли в 91-м в августе, потом вылезли в 93-м, вот этот так называемый попытка красно-коричневого переворота. А сейчас вот они гуляют по буфету, и все.
Я думаю, что да, я соглашусь, тем более, что мы закольцевали разговор. Mm-hmm. Примерно то же самое с антисемитизмом.
Угу. Да.
То есть как-то так притихли, а тут вот же оно. Это ж вот у меня эта фраза этого человека, я не знаю, как его фамилия, которого взорвали, который говорил: будем убивать, насиловать то, что мы любим.
Угу. Владлен Татарский, по-моему.
Я далек от мысли. А?
Владлен Татарский, да? Военкор.
Его вот этот статус все время дали. Да. Так я говорю, что вот же я далек от мысли, что все такие, конечно, нет. Но у очень многих вот это вот проявилось. Да все можно, это просто, не знаю. Для меня это было, еще раз говорю, я просто себя в своем преклонном возрасте просто почувствовал просто пионером в коротких штанах. Вообще ничего не угадывал. Просто вообще ничего не понимал ни с войной, ни с людьми, которые вдруг начали мне такое рассказывать, что, невероятно. Причем они же не хотят слушать, это же не разговор. Конечно, мы с вами, и вы знаете это в 100 раз лучше меня, что никакая истина в споре не рождается. Истина может родиться, когда мы с вами говорим, если любим друг друга, это идеальный вариант, хотя бы когда уважаем и даем друг другу сказать. Кажется мне.
Тогда скажите, неожиданный совершенно переход, все-таки в чем тогда смысл и роль, искусства, литературы, вообще какой-то гуманитарной составляющей человечества, если все равно мы сейчас находимся в точке абсолютного безумия, спадения в какую-то яму средневековую, даже назвать невозможно, с чем можно сравнить сегодняшнюю ситуацию, и вот связанную с войной, которую объявил Хамас Израилю, и с войной, которую ведет Путин против Украины. Как это? Невозможно это было предотвратить не в политическом смысле, а в другом, в каком-то, гуманитарном. Как вам кажется?
Ксения, вы глубоко очень копаете. Очень глубоко. Конечно, жизнь показала, что гений и злодейство — это, конечно, очень совместные вещи. Просто часто очень рядом идущие. А что касается, как мне кажется, искусства, театра, кино, это воспитывает, безусловно, человека. Но еще раз говорю, я все время сегодня с вами, извините, что повторяюсь, но для того, чтобы что-то понять, надо же эту книжку прочитать. Но нужно же в этот театр сходить. Невозможно же смотреть только там боевики. Послушайте, мы с вами тоже любим боевики. Почему нет? Посмотреть. Но не только же боевики. Но мы когда-то и книжку какую-то, не дай бог, можем прочитать.
А то и написать даже.
А то и написать даже. И таких людей очень мало. Оказалось, что таких людей очень мало. Я думаю, что если взять, ну, как-то посчитать, то я думаю, что подавляющее большинство россиян вообще никогда не были в театре. Никогда. Ни один раз. Никогда. И последнюю книжку, которую они читали, это была «Репка», которую прочитала и то не мама, а соседка, наверное, скорее всего, на которую его оставили, и вот она не прочитала. В любом деле нужно какой-то труд прилагать для того, чтобы что-то понять, для того, чтобы что-то узнать. Невозможно. Это же не случайно вот эти вот, о которых вы говорите, замечательное слово, а его же эти упыри, которые появляются. Mm-hmm. Они же не с Луны прилетели, они же рядом с вами все время были. Поэтому я думаю, что, к сожалению, к большому, к великому сожалению, вот искусство, о котором мы привыкли говорить, там театр, балет, я не знаю, там опера, очень маленькую роль играют. Очень-очень маленькую роль. То есть они играют роль для тех людей, которые и так, в общем-то, приличные. Они в школе как-то нормально, в общем, учились. Потом где-то, не обязательно в институте, но в каком-то там колледже или в наши времена. Mm-hmm. Но что-то они привыкли получать путем приложение труда какого-то, что-то там почитать, что-то написать, с кем-то поговорить, послушать кого-то, не перебивать. И сразу, Вася, ты не прав, и сразу бутылку...
Сразу в морду, сразу в морду.
Да, сразу как-то почувствовать. Это вот, я всегда своим детям говорю, учитесь слушать, потому что у нас же есть чисто еврейское. Для нас, евреев, не так важно получить чужую информацию, как нужно быстро избавиться от своей. Я говорю, меняйте это. Меняйте. Потому что когда вы слушаете кого-то, вы получаете. А когда вы говорите, вы отдаете. Это непросто. И этому, конечно, нужно учиться. Но, к сожалению, с искусством да, произошла беда, собственно, точно так же, как и с такой наукой, как история. Неважно, история среднего мира, история древних веков, история современная. Мое счастье, я заканчивал физико-математическую школу. Поэтому историю я учил только для того, чтобы не иметь тройку в табеле, там, для того, чтобы хотя бы была там, четверка. Но нет никакой истории, Ксения. Никакой истории нет. Это все придумали какие-то дядьки, скорее всего, упыри.
Ну, кстати, те, кто придумал, и те самые упыри, про которых мы сейчас с вами имеем в виду, это люди, которые очень много книжек читали. Очень. Ведь управляют вот этими толпами, этими массами, этими садистами, которые на бульдозере пересекали границу между Газой и Израилем и врывались в кибуц с ножами. Этими людьми управляют очень даже образованные люди, которые много чего читали, много чего знают, на иностранных языках говорят, и историю прекрасно знают.
Да, есть такое дело, конечно. Но да, безусловно, такое есть. И тем страшнее вся эта история, потому что это вообще об этом говорить нечего. Но даже если мы вернемся к истории, то вот, конечно, когда сегодня там выпускается там в России, я слышал новые учебники, да и те учебники, по которым мы учили. Ты же сегодня, когда видишь войну в Украине и войну сегодня у нас, ты понимаешь, что то, что мы учили про Великую Отечественную войну или там про там революцию или про Первую мировую войну, это вообще все придумано. Это все не так. Все было вообще не так. Я первый раз, честно сознаюсь, каюсь, я туда приехал в 91-м году, и там дочка пошла в школу, и они чего-то начали учить, и они говорили, что...
Это вот здесь уже, в Израиле, да?
Да, в Израиле. Она, по счастью, тоже пошла в математическую школу, к счастью. Вот и, значит, и начали говорить про Вторую мировую войну и говорили, что а тут преподают таким образом, что войну выиграли. Да, Россия, но да, вместе с Англией, да, вместе с Соединенными Штатами. Ну, я, конечно, тельняшка. Как, что, чего, пока я не взял и не прочитал. Ни хрена себе. Оказывается, Англия вступила в войну 4 сентября 1939 года. То есть Это все придумано. И, конечно, это ужасно. А насчет вот того, что вы говорите об искусстве, я хотел бы с вами поспорить. Нет аргументов. Не могу.
Так, да. Вы всю жизнь работаете в пространстве, скажем так, юмористическом, да, развлекательном. Как написано про вас в Википедии, шоумен, да, шоумен. Как это понятно, кстати, это тоже очень такая интересная вещь. Я уверена, что здесь национальность как раз имеет значение, потому что кто так умеет посмеяться над собой, как не
евреи, да?
Евреи, да, это потрясающе. Я, кстати, по поводу уместности и неуместности, простите, вспомнила, по-моему, это «Трудные люди» называется, Зингера, известный роман про еврейский. Там, где евреи, пережившие Холокост и концлагеря, рассказывают друг другу анекдоты про Холокост. Я помню, это в «Современнике» был спектакль, и я помню, что зал замер. Мы не привыкли к тому, что над этим шутить нельзя. И вдруг я поняла, что это не случайно, что тот, кто это пережил, имеет право по этому поводу шутить. Вспомните фильм итальянского режиссера Бенини «Жизнь прекрасна», да? Да. Комедия про, да. про концлагерь. А вот здесь есть какие-то границы, а уместность, неуместность, вот как вы для себя это решаете? Границы?
Ну, я занимаюсь очень много лет юмором, причем вот и в Одессе в те годы, ну, нас называли всегда, когда мы играли КВН, нас называли «Клуб еврейских джентльменов» на Первом канале. Ну, так немножко, так, знаете, хотя это было не так. Хотя это было совсем не так. И я, поверьте, Ксения, что у нас в команде было евреев меньше, чем с тех, с которыми мы играли. Просто...
Ну, одесситы-то были настоящие.
Одесситы, да. Тоже не все. Могу уже сегодня сказать. Ну, неважно. Ну, так вот. И с тех пор, когда я сюда уехал, я вот действительно начал заниматься вот именно вот юмором, в основном еврейским, но большая часть. Ну, понятно, потому что я вырос в такой семье, я вырос в таком городе, и я живу в такой стране, где как бы все это связано очень сильно с еврейством. И как раз вот в этом году как раз так получилось, что я был в Америке с большими очень гастролями, там 14 концертов один, и в Австралии, в общем, там. То есть у меня есть какой-то там сектор, он небольшой, но устойчив, как я говорю. То есть это вот те люди, которые... Там не обязательно должны быть все евреи, там очень много людей разных.
Это русскоязычная публика.
Конечно, русскоязычная, да. Вот. Что касается того, о чем вы говорите... Я все-таки, наверное, вот как-то старой формации, вот мне это очень тяжело, ну просто очень. Здесь поставили в театре, в Каменном театре поставили такой мюзикл, который назывался «Гетто». Да. О том, как в гетто поставили
мюзикл.
Тоже, чем не просто, а именно мюзикл, не драматический. Я не выдержал до конца. Хотя очень хорошие актеры, но как-то мне вот очень, очень тяжело. Вот, ну как-то. И вы знаете, я укачал уже, переходя к сегодняшнему дню, вот когда мы приехали только в Израиль, и мы смотрели фильмы, связанные с войной, ну, такие как «Список Шиндлера», да, и такие вообще очень многие. Потом появился фильм «Пианист». Вот, ну, такие фильмы. Израильтяне как-то очень настороженно к этому относятся. И вот после того, что произошло 7 октября, я это понимаю. Потому что вот сейчас уже говорят, и можно прочитать и в Телеграме, и везде, и в интернете, что сейчас появится колоссальное количество фильмов. Ну, потому что невероятных историй просто, каждый день по израильскому телевидению кто-то это говорит, рассказывает какую-то историю. Невероятные совершенно истории спасения, а иногда не спасения. И я думаю, вот сегодня я бы не хотел это видеть. Вот просто, не мог бы. Что касается, наверное, можно это сделать как-то талантливо, необыкновенно, хорошо. Ну, сегодня в искусстве происходят разные вещи, и люди пробуют это и то. И я двумя руками за то, чтобы так было, чтобы люди пробовали все, что они хотят. Но, мне очень тяжело. Я навряд ли бы с ним.
Смотрите, даже возвращаясь к началу, даже то, что сегодня происходит в мирном Израиле, когда, повторю, вспоминают и жертв, которые погибли, в том числе и проект, в котором вы принимаете участие, вот такой виртуальный мемориал, где могу сказать нашим зрителям, что это такой действительно виртуальный мемориал, где известные актеры, известные люди публичные рассказывают историю погибших 7 октября. Там и военные, там и мирные люди, там и дети, и целые семьи. И вот героиня, про которую вы рассказываете, я запомнила, Зинаида Белин, которая экскурсию проводила и была, и погибла. Вот
я знала ее.
Да что
я
знал
ее, потому что она проводила, она такая была, здесь есть такая должность, называется, она как бы организует для русскоговорящих всякие там встречи, мероприятия, концерты небольшие, экскурсии. Она была очень активная, все, что там немного говорится, там буквально там 30-40 секунд и таких. Это просто, извините, что я перебил, но просто...
Нет, мне как раз интересно, как вы это делали.
Да, и когда ты знаешь, это просто очень тяжело. Дело в том, что там каждый, так как погибло очень много людей, там около полутора тысяч, и каждый из этих людей, когда я записывал 10 историй. Не хватает просто, видимо, у них людей, я не знаю, этих ребят, это молодые ребята это делают, по моим меркам, молодые, там, до 40 лет, вот так. Я очень попросил, чтобы мне прислали, потому что я сказал, я не смогу сразу прочитать. Не смогу. Я таки не все смог прочитать. Потому что это невозможно.
Это, кстати, чтобы наши зрители понимали, с чем это можно сравнить, с акцией мемориала, может быть, вы слышали, «Возвращение имен».
Да,
там, где вот каждый год в день памяти жертв политических репрессий, это было еще в далекое время, когда можно было к Соловецкому камню в Москве выходить, и в этот день, 29-30 числа, читали имена. И когда вот за каждым именем есть конкретная человеческая судьба. Но я про другое хотела сказать. Сейчас мы еще вернемся, может быть, к тому, что в России в этом смысле происходит ужасное. Что все равно все эти акции и поддержки заложников, которые судьба их которых еще неизвестна, и, конечно же, все надеются, что они живы, и все, что касается поминовения жертв, это все равно, некая форма искусства, это некие перформансы. Я вот видела, как, давайте вспомним, это первая была акция, насколько я помню, это стол на 200 с лишним персон, который по числу заложников, накрытый стол, который ждет своих граждан, которые вернутся и сядут за этот стол. Я вижу, что придумывают каждый раз, придумывают какие-то новые формы. Веревки, протянутые через улицу, на которых висят большие фотографии заложников. И, как я поняла, рядом с каждой фотографией, естественно, написано, кто это, его семья приносит какую-то вещь ему принадлежащую. Майка, кофта, брюки. Это что-то поразительное. Это все приближает... Что это делает? Это же искусство, согласитесь, Это приближает меня к этому человеку. Это не просто какое-то умозрительное, а это человек, которого я могу его потрогать, я чувствую его тепло. Мне кажется, это очень, очень важно.
Я думаю, что именно поэтому, когда мы начинали разговор с вами сегодня, вы спросили, насколько разделился Израиль. Я думаю, что во многом поэтому он не разделится. То есть есть люди, которые считают, что их подавляющее большинство. И еще одна вещь, которая меня просто совершенно пришибла. Некоторые ребята, солдаты, которые погибли, или офицеры, это те люди, которые приехали просто защищать Израиль, которые вообще там имеют американское гражданство, или английское, или там, я не знаю, французское. И вот он приехал, или, например, он живет там с мамой своей, и у него больше нет никого. Это же молодые ребята, там 20-летние, 19-22. Вот он погиб, и когда пишут, о каждом пишут, о каждом. Вот, и пишет, что, значит, похороны состоятся тогда-то. У евреев быстро очень хоронят, на следующий день. И просит, значит, родственники, то есть фактически мама, потому что больше не помнят, что никого нет. И если кто-то может прийти, чтобы пришли. И приходят просто тысячи людей.
Поддержать, да? И проститься.
На похороны, да.
Да, да. А вот я хотела вас еще спросить, поскольку у вас и внуков полно, как вообще вот дети и вот эта вот страшная израильская действительность, как они привыкают к этому? Как с ними говорить на эти страшные темы? На то, что может в любую секунду произойти что-то жуткое, да? Что страна, в которой мы живем, она под прицелом находится террористических атак и боевиков. Как здесь на эту тему говорить?
Вот вы знаете, у меня дочка, она, я уже сказал, она офицер, она демобилизовалась просто, но она дослужилась до майора, и она всегда нас просила. У нее у старшей дочки 3 сына, а у младшей дочки 3 дочки. Так они разделили. Вот, так она всегда просила, чтобы старшим сыновьям, когда подарки, там, день рождения, там, что-то другое, ничего не покупали, там, танки игрушечные, пушки, военную форму. Нет, этого чтобы не было вообще. И мы никогда ничего не купили. У него среди... Я ему привозил игрушки, из Америки, из Австралии, возил какую-то ерунду. Ну, возил. Никогда ничего не покупали. Но все равно, сегодня, вот я сказал, он должен вот, в январе идти в армию. Конечно, мы все очень волнуемся. И, конечно, он хочет идти, конечно же, в боевые войска. И, в общем, это отдельный разговор. Он хочет, и он приводит аргументы, что если не я, то кто? Вот это основной аргумент. И все. И у тебя твои аргументы заканчиваются. А так как родной брат его папы сейчас вот прямо в армии служит, вот прямо в боевых войсках, то, конечно, тут ничего не скажешь. Но понятное дело, что мы их специально не говорим им, вот там это вот так, это так. Мы, конечно, стараемся оградить внуков своих и внучек, в частности, конечно, стараемся им лишнего не говорить и при них особо там телевизор не включать, когда идет то, вот, о чем мы с вами говорили. Ну, стараемся как-то их уберечь от этого. Вот. Я еще живу в городе Натания, в котором, по счастью, слава богу, не долетают ни с юга, ни с севера ракеты, поэтому у нас более-менее тихо. Ну, то есть не более-менее, а тихо у нас. И понятное дело, что мы этому очень рады. Но не могу сказать, что какое-то специальное обучение. Как и в любой стране, любая нормальная мама или бабушка старается, что если что-то не очень хорошее, не показывать их, оберегать. Ну, старшие, конечно, понимают, видели этот, вот этот вот проект 7 октября, там, говорят, ну, они уже как бы знают. Уже по младшим еще рано. Они все успеют. Они, я думаю...
Вы сами вспоминали о том, как после 7 октября, когда от первого шока отправилась страна, как в страну стали возвращаться резервисты из всех стран мира, как вы правильно сказали, которые вот молодые люди, а то, может быть, и не очень молодые, которые посчитали своим долгом сейчас вернуться, не бежать, а вернуться наоборот. Вот как это происходит, как это воспитывается? Я ненавижу слово «патриотизм», у меня просто от него просто уже... Это какое-то другое, это какое-то чувство, даже не знаю, чувство родины, чувство ответственности. Как вы это называете? И как это происходит в Израиле? Кто это воспитывает? Или это само происходит?
Вы знаете, я вообще, мне кажется, что единственный способ воспитания действующий, который дает какие-то плоды, это личный пример. Больше ничего нет. Не знаю. Я никогда со своими дочками не говорил, вот садись, поговорим с тобой, я тебе. Нет, такого никогда не было, мне кажется. Вот и мне думается, что вот дети просто нужно понимать, что дети в доме видят гораздо больше, чем тебе кажется. И чем ты думаешь, что вот, вот это они видят, а вот то, что ты там сделал или потихоньку там с кем-то поговорил, это они не услышат. Они все слышат, и они все видят. И я думаю, что то, что происходит в Израиле, при всех недостатках, которые, безусловно, есть, связанные, безусловно, и с политикой, и с нашими скандалами вечными, и нашими разборками с судебной реформой, и не с судебной реформой, это все есть. Но
темперамент, так сказать, кстати, это происходит с таким темпераментом.
Руки участвуют в основном. Но вот этот главный стержень, центральный болт, он, видимо, надежный все-таки, сильный и крепкий. Потому что вы, наверное, знаете эту историю, что, конечно, очень многие возвращались. И я когда-то работал в туризме много. Кроме того, что я занимаюсь как бы юмором, я всегда понимал, что нужно приносить, основная задача мужчины – это приносить домой деньги. Как ты это делаешь, это никого не интересует. Но я имею в виду в рамках закона. Да? То есть как ты, ни твою жену, ни твоих детей. Если ты живешь сам, ты можешь делать все, что хочешь. Но если у тебя есть семья, и ты взял как-то ну, обеспечить каких-то женщин, мужчин, детей, ты должен к этому относиться. Поэтому я всегда как бы при этом, при всем где-то работал. Я 10 лет проработал директором очень большой компании туристической. И мне рассказали ребята в самом начале, что очень много поехало людей, в первую очередь, из Америки. Потому что, ну, так исторически очень много израильтян живут в Америке, и молодых, ну, едут покорять. У вас когда-то ехали покорять Москву, а тут ехала Лимита только в Нью-Йорк, в Сан-Франциско. Вот, и они все решили как бы возвращаться обратно, и какой-то верующий еврей там купил порядка 250 билетов. Вы, наверное, слышали эту историю и раздал этим людям, которые ехали. Я позвонил, там у меня остались какие-то связи, и говорю, ребята, вы работаете в туризме, ну кто это? Кто это? Они говорят, ты знаешь, мы специально искали. Не просто, специально, никто не знал. Он не хотел, чтобы знали, кто это, и они так и не выяснили, кто это. Это же не простая вещь, это же не просто раздать всем по бутерброду с колбасой бесплатным. Это же надо выписать билет как-то на него. Нужно посмотреть паспорт, на кого ты выписываешь. Не нашли они. И это тоже вот какая-то такая совершенно удивительная история. И вот эти верующие, и сегодня 3000 человек верующих ребят служат в армии. Точно так же, как и
которые имеют полное право на освобождение, насколько я знаю, по израильским законам. Они сами пошли, добровольцы. Это тоже вообще удивительная примета времени. Да.
Это, ну, как-то вот, вот так вот они и ты. И самое главное, что ты, когда с ними говоришь, там вот иногда там общаешься с ребятами, ну, он говорит, да, вот я участвовал там во Второй Ливанской войне, потом у него нет орденов, у него нет никаких медалей, он как бы, а он считает, что, ну, как, он пошел защищать своих. Ну, и поэтому... неуместны совсем эти разговоры, там как-то отмазаться от армии, там как-то что-то придумать. Ну, я не знаю, у меня среди моих друзей уже дети и уже у некоторых внуки, я такого не слышал. Наверное, есть. Я не идеалист, и я, конечно, понимаю, что, наверное, такое есть, и, наверное, люди уезжают, и, наверное, люди там все придумывают какие-то болячки, но это не носит какой-то массовый характер или... Не знаю, я такого не слышал.
Аян, мы должны уже заканчивать. Хочется, как-то резюмируя наш сегодняшний разговор, задать вам такой вопрос. Что для вас вообще Израиль? Что самое ценное в этой стране, которая является вашей родиной во всех смыслах?
Ну, не хочется, опять-таки, там какие-то глупости говорить, но я в самом начале сказал вам, и сейчас повторю, что я мечтал приехать в Израиль. Ну, и я очень хотел. Это не случайно. Там можно было в Америку, в Австралию, в Израиль, а потом в Израиль. Нет, я хотел. И у меня не было вариантов. Я хотел и сумел уговорить свою жену. И я думаю, что это единственное, чему я ее сумел уговорить, потому что во всех других отношениях мне этого сделать, и если удается, то с ужасным скрипом и очень тяжело. Поэтому это, наверное, свершение моей мечты, ну, наверное, как-то так. Ну и несмотря на то, что, конечно, да, все, чтобы не сочли меня за просто не совсем нормального, я все вижу, все понимаю, есть недостатки, но как жизнь показала, что есть недостатки сегодня, что касаемо евреев, в каждой стране. Но мне кажется, что в Израиле как-то вот получше.
Ну что, я желаю скорейшей победы. Даже скажу так, я желаю, чтобы скорее наступил День Победы настоящий в Израиле, и чтобы за столы вернулись все те, кто сегодня находится не со своими семьями. Что тут скажешь? Я тоже выучила «Ам Исраэль Хай», и с удовольствием эту фразу произношу в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо вам большое.
И вам большое, Ксения, спасибо, потому что вы делаете просто громадное дело, и вы намного больше молодец, чем я. Спасибо вам.
Спасибо, обнимаю вас. Счастливо. Спасибо.